Коллеги подводят итоги европейского визита президента США Барака Обамы.
Накануне возвращения президента Обамы из первого европейского турне, рассматривавшегося американскими наблюдателями как серьезное политическое испытание нового президента, комментаторы по большому счету говорят лишь об одном очевидном достижении президента. Ему удалось представить европейцам более привлекательный имидж Соединенных Штатов. Кстати, так считают и подавляющее большинство американцев. Согласно свежему опросу общественного мнения, 67% респондентов считают, что Барак Обама вызывает уважение у зарубежных лидеров. Но важные конкретные цели в экономической области, в области безопасности, поставленные перед поездкой президентом, остались невыполненными. Вот что сказал в интервью Яну Рунову известный американский политолог.
По мнению научного сотрудника Вашингтонского института Катона Мариана Тупы, положительным результатом участия президента Обамы в саммитах можно считать общее улучшение американо-европейских отношений. Что же касается реальных достижений и конкретных договоренностей, то они пока не очень заметны. В том, что касается встречи Большой Двадцатки, то внушает надежды осуждение протекционизма. Хорошо, если в будущем все страны Двадцатки будут придерживаться своих обязательств и не станут препятствовать мировой торговле протекционистскими мерами. Трудно согласиться с идеей предоставления $1 триллиона Всемирному банку и Международному валютному фонду. Страны, которые активно берут займы и залезают во все новые долги, будут просить еще больше и будут вести себя еще более безответственно, когда у Всемирного банка и МВФ появятся дополнительные средства. Главной целью президента Обамы было наладить контакты с европейскими правительствами и улучшить имидж Америки в глазах европейской общественности. Его призыв к созданию безъядерного мира произвел впечатление, несмотря на всю нереалистичность этого предложения. Думается, Обама рассчитывал, что потепление отношений с европейской общественностью поможет правительствам европейских стран оказать Америке более существенную военную поддержку в Афганистане. Но пока мы не видим большого желания европейцев активизировать свое участие в борьбе Афганистана против Аль-Каиды и Талибана. Дополнительные 5000 солдат слишком мало для оказания помощи Соединенным Штатам в этой стране. А как вы расцениваете переговоры президента Обамы с Европейским Союзом и рекомендацию включить, наконец, Турцию в этот союз? Мое мнение, Турция должна стать членом Европейского Союза, поскольку это единственная в мусульманском мире демократическая страна. В то же время мне не кажется, что мы, Соединенные Штаты, вправе оказывать давление на Европу в этом вопросе. Это внутреннее дело европейцев. Нам следовало бы избегать высказываний по поводу каждой европейской проблемы и мировой проблемы. Итак, каковы общие достижения поездки Обамы? Я думаю, у саммита Большой Двадцатки результаты смешанные. Саммит Европейского Союза можно назвать более успешным, если говорить лишь об улучшении имиджа Соединенных Штатов в глазах европейцев. Кажется, теперь Западная Европа более дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам, чем во времена Буша. Пропагандистскую кампанию Обама провел хорошо. Но что касается конкретных политических результатов, то хотелось бы гораздо большего. Это был Мариан Тупы из Института Катона.
Американо-российское заявление о готовности приступить к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов стало одним из редких конкретных результатов нескольких саммитов с участием президента Обамы. Однако, как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, американо-российское сближение пока находится на стадии раннего эксперимента, в котором больше заинтересован Вашингтон. Барак Обама идет на риск, пытаясь перекроить российскую стратегию Джорджа Буша. Суть того, что он пытается сделать, базируется на здравом смысле. Обама призывает российского президента подвести черту под прошлым, остановиться и подумать о том, почему две страны не могут строить отношения, основываясь на здравомыслии и признании общности интересов. Ради этого, судя по всему, он готов уступить в вопросах противоракетной обороны. Президент Обама берет инициативу в американо-российских отношениях и рассчитывает на адекватный ответ со стороны Москвы. Такое, надо сказать, нечасто случается. Как вы считаете, какой ответ будет совершенно неприемлемым для настроенной и дружески по отношению к России американской администрации? Неприемлемым будет, например, стремление Москвы подчинить Украину и Грузию. Или новые заявления об установке ракет в Калининградской области или других местах. По большому счету, неприемлемой будет попытка вести политику с позиции силы. Дескать, американцы пошли на уступки, мы берем верх. Вашингтон ждет от Москвы отказа от ее конфронтационного подхода. Если этого не произойдет, то эксперимент, боюсь, прекратится. Такова американская оценка итогов европейского турне президента Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следующая тема нашей программы. Сегодня российскому интернету исполняется 15 лет. 7 апреля Международный информационный центр официально зарегистрировал национальный домен «ру» для Российской Федерации. На сегодняшний день российская аудитория пользователей интернета превысила 40 миллионов человек. Свой день рождения Рунет отметит юбилейным заседанием, на котором в том числе будет обсуждаться агитационная кампания под названием «Год безопасного интернета», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Как и во всем мире, в России создателями и первыми пользователями интернета стали ученые. Более 15 лет назад в Институте атомной энергетики имени Курчатова физики и программисты создали первый отечественный проект сети под названием «РЛКОМ». 7 апреля в 1994 году в базе данных национальных доменов верхнего уровня была сделана запись о делегировании права администрирования зоны «РУ». Этот день российские создатели и пользователи интернета считают днем его рождения. На сегодняшний день интернетом пользуются более 40 миллионов россиян. В основном это домашние пользователи, говорит директор Координационного центра национального домена РУ Андрей Колесников.
Это просто граждане России. По моей оценке, переход от офисного использования в сторону домашнего использования произошел где-то в районе 2002-2004 годов. Условно говоря, раньше доминирующее количество по использованию занимали именно корпоративщики по служебным всяким целям. С появлением первых массовых провайдеров где-то в 2000 году, собственно, вот это является переломным моментом, когда основное использование сети интернет именно пришлось на домашнего пользователя. То есть 2003-2004 год, вот так, по моей оценке.
За 15 лет существования домена .ру в России сложилась интернет-экономика. Сегмент работает, развивая новые технологии. Цена на широкополосный доступ снижается. С одной стороны, кризис в данном случае сыграл положительную роль, говорит Андрей Колесников.
Механизмы рынка и механизмы запросов рынка, они как бы непосредственно влияют на общую обстановку в интернете в нашем. Словно говоря, цены падают, количество пользователей растет. И вот особенно в нынешней непростой ситуации, когда там заводы закрываются и так далее, и так далее. В принципе, интернет – это такая хорошая вещь для того, чтобы, не знаю, как кормить свою семью. Те, кто умеют этим пользоваться, они, в общем, этим активно пользуются, я бы так сказал. Кризис, в первую очередь, отразился на ботом-лайне, на показателях наших главных поставщиков оборудования. Именно в IT-шной индустрии первый, кто пострадал от этого, это вендоры. То есть провайдеры оборудования и софтверных решений. Что касается именно пользователей, я могу сказать, что вот по опыту кризиса 98 года, собственно, весь первый взрывообразный рост российского сегмента интернета пришелся на как раз кризис 98 года. Вот сейчас то, что мы наблюдаем, то, что происходит, именно рост потребления интернет-трафика. Это говорит о том, что, как бы цинично это ни звучало, у людей появляется больше времени. И они проводят больше времени в интернете, даже тривиально в поисках новой работы. Да, конечно, прекратилось финансирование многих проектов. Но на рядового гражданина Российской Федерации, я не знаю, мне кажется, это наоборот его подстегнуло как-то более активно использовать эту технологию, ну, потому что оно приносит реальные плоды в реальной жизни.
Таково мнение директора Координационного центра национального домена .ру Андрея Колесникова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13 часов слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Час прессы». Церковь становится богаче «Газпрома». Как соблюсти справедливость при передаче федерального имущества религиозным организациям? Эту тему обсуждают корреспондент отдела расследований еженедельника «Собеседник» Римма Ахмирова, обозреватель газеты «Коммерсант» Павел Коробов и директор Старочеркасского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Николай Калашников. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а в сегодняшней нашей программе, в программе «Время свободы», мы спрашиваем, убедил ли вас Владимир Путин, что его правительство выведет страну из кризиса. Присылайте нам сообщение на номер 8-903-743-2801. Работает пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. При землетрясении в центре Италии погибли более 150 человек. 1500 получили ранения, заявил премьер-министр Сильвио Берлускони. Предположительно, десятки тысяч людей остались без крова. Разрушены целые кварталы в населенных пунктах в горном районе Абруцца. Спасательные работы продолжаются. В Хамоническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В понедельник стало известно, что сторона обвинения будет усилена четвертым прокурором. Химкинский суд признал законными итоги выборов мэра этого подмосковного города. Результаты голосования оспаривала оппозиция в лице лидера движения в защиту Химкинского леса, бывшего кандидата в мэры Химок Евгении Чириковой. На выборах победил действующий мэр Владимир Стрельченко. В столице Ирака Багдаде жертвами серии взрывов стали по меньшей мере 37 человек, более 90 ранены. В разных районах города взорвались 7 заминированных машин. Совет Безопасности ООН не принял никакого решения в связи с запуском ракеты, осуществленным Северной Кореей. В понедельник 5 членов Совета Безопасности с правом вето – Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция – на встрече с представителем Японии не смогли согласовать текст заявления. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня. Президент Кубы Рауль Кастро провел переговоры с делегацией американских законодателей. Это его первая встреча с представителями американских властей в качестве президента страны. О деталях встречи не сообщается.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Ведущие российские экономисты анализируют выступление главы российского правительства Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы, которое было посвящено антикризисным мерам. Эксперты отмечают, что в первую очередь в реформировании нуждается российская политическая система, а также обращают внимание на отсутствие разумной социальной политики, гибкого рынка труда и инноваций в производстве. С подробностями Любовь Чижова.
Российский премьер Владимир Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы сообщил о свете в конце тоннеля. По его мнению, последствия кризиса в России могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не грамотные действия властей. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер оценивает эффективность экономической деятельности Владимира Путина на троечку и объясняет, почему.
Накопилось очень много проблем, прежде всего структурных, конечно. Вот это нефтяное отравление страны стало сказываться, ведь все более и более отставал в развитии остальной сектор нашей экономики. Когда вдруг грянул кризис, здесь, конечно, предъявить Путину какие-либо претензии трудно, потому что никто не ожидал, естественно, что это будет вот именно в 2008 году. Но оказалось, что вот этот груз нерешенных проблем, он придавливает очень сильно экономическую политику нынешнюю. Поэтому сейчас экономическая политика его уже, Путина, как премьер-министра, она, конечно, носит характер пожарной команды. Ее можно оценить тоже где-то в районе тройки, потому что есть удовлетворительные вещи. Например, все-таки смогли пока избежать, во всяком случае, кризиса банковской системы. Но снова же ситуация заключается в том, что как раз сейчас, во время кризиса, есть очень удачная возможность решить те вопросы, которые не были решены вот в те годы.
Кандидат экономических наук, президент фонда Институт энергетики и финансов Леонид Григорьев уверен, что россияне переживут нынешний кризис спокойнее, чем жители Европы и США. Но не из-за грамотной экономической политики власти, а потому что привыкли жить в кризисных условиях.
Всякий экономический кризис с падением 20% промышленного производства неизбежно ведет к падению доходов экономических агентов, то есть семей, фирм и правительства. И наше положение ничуть не хуже мира, может быть, лучше мира. У нас нет кризиса бюджета там, или государственных финансов, как это было в 1998 году. Но мы интегрированы в мировую экономику, у нас есть серьезные банковские, серьезные промышленные проблемы, поэтому бизнес должен адаптироваться к кризису, приспосабливаться. Семьям надо строить стратегии выживания, решения своих семейных проблем в условиях, когда будет трудно найти работу, когда придется переквалифицироваться или искать работу не по специальности. Кризис есть кризис. Но это когда-то кончается, это не конец жизни. Я считаю, что мы лучше психологически переносим неприятности и кризис, чем Европа и США. В этом смысле наша особенность – это то, что мы недавно перенесли кризис, и мы живучи, чем остальной мир. Будем, по крайней мере, этим наслаждаться.
Это было мнение президента фонда «Институт энергетики и финансов» Леонида Григорьева. Свое видение развития событий в стране ведущие экономисты изложили в книге «Стратегии социально-экономического развития России. Влияние кризиса», которая вышла в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а мы вас спрашиваем сегодня, убедил ли вас Владимир Путин, что его правительство выведет страну из кризиса. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, убедил ли вас российский премьер, что выведет страну из кризиса?
Не убедил и не уверил. Потому что эти вот слова сказанные, проблемы это не наша вина, кризис не по нашей вине. И что? Видимо, существует какое-то мировое правительство, которое управляет всем миром, а вот мы вот попали в такие сети. Ну что Россия стала сырьевым придатком Запада. Вот цена на нефть падает, и все. И, как говорится, заводы, вот какие бы они ни были, да, их можно ругать, их можно, как говорится, за техническую отсталость игнорировать, но они разрушены, людям негде работать, а тем более сейчас. И вот эти вот увещевания, типа того, что нам кто-то завидует, я не знаю, может быть какой-нибудь Бангладеш или Зимбабве-Родезия жители, у нас народ терпеливый, совершенно верно. Но вот министр Кудрин, он говорил, нас ожидает Россию вторая волна кризиса, а возможно и третья. А мне кажется, Россия увязла так в этот кризис капитально, что тут никакие увещевания. И если бы у нас в стране было все хорошо, неужели бы премьер-министр приехал в Думу объяснять, что почем и как надо действовать? Вот. Мне кажется, такого не было. И еще, вот эти вот благие намерения, благими намерениями мастится дорога в ад. Так вот, этими намерениями уже прокладывается России дорога в ад.
Интересное мнение. Это был Сергей из Армавира. Ну, а я зачитаю несколько ваших сообщений. Константин пишет. Если можно сравнить отчет правительства с телешоу «К барьеру», то убедительнее, конкретнее выглядели Зюганов с Жириновским. Владимир Путин как-то сказал, что любит Россию. Хотелось бы, чтобы и его окружение тоже любило страну, а не считало ее территорией для своей охоты, пишет нам Геннадий Георгиевич из Москвы. И у нас есть звонок в эфире Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро. Спасибо вам за возможность. Я согласна вот с последним письмом к вам. И с Армавиром согласна. Вот кого-то из слушателей других радио удивила слишком спокойная манера Путина доведения до нашего слуха его видения. Я, кстати говоря, там не очень-то антикризисную программу учувствовала. В основном как-то отчетность его убаюкивающая. А я бы сказала по поводу вот этого спокойного тона. Просто чует кот, чье мясо кушает. И не пристало делать, конечно, пафосную такую мину при украденной еде. Его наняли, он отрабатывает. Но как мы его любили во всю мощь российского, россиянского сердца вначале, даже снился всем с успокаивающими речами. Ну, прямо кот Баюн, правда. Так мы его теперь антилюбим, мягко говоря, о жестких чувствах.
Это была Людмила из Москвы. Давайте сейчас послушаем Александра из Санкт-Петербурга. Александр, доброе утро. Вас Владимир Путин убедил, что правительство его выведет страну из кризиса?
Доброе утро. Но если вот он уже не убеждает Сергея из Армавира, значит, уже кое-что есть. И вообще эти наши разговоры не проходят даром. Но вот когда Путин говорит, что кризис возник не у нас и не по нашей вине, и с этим никто не спорит, я лично немного удивляюсь. То, что кризис произошел не у нас, я согласен, а вот то, что не по нашей вине, я готов с ним спорить. Именно вот выбранный курс на встраивание страны в мировую экономику, ее зависимость от Запада, заставляет нас страдать сегодня, и мы не застрахованы от повторения ситуации в будущем. Поэтому я, вот как и говорил, более сторонник консервативной политики, независимости нашей страны, в продовольственном плане, развитие собственного производства, без всяких гастарбайтеров мы можем без них обойтись, и самоуничижение перед Западом. Вот, но я только не вижу политической воли и смены курса как у Путина, так и у Медведева. Вот и все, спасибо.
Это был Александр из Санкт-Петербурга, а Николай Иванович нам пишет, это одно из сообщений, которое вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801. Если во времена бешеных денег страна не процветала, то без денег она окончательно загнется. Спасают страны не заурядные экономисты, а не рядовые КГБисты. Это сообщение от нашего слушателя Николая Ивановича. Не смотрели и не слушали, но в радиовыпусках что-то говорилось о преимуществе плоской шкалы налогов против прогрессивной. Однако Запад прогрессивную шкалу использует и ничего себе живет. А где гарантия, что при плоской шкале деньги также не будут выдаваться в конвертах? Это пишут нам слушатели Майоровы. Ну и давайте примем еще один звонок. У нас на линии Николай из Брянска. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. А я не, так и не понял, о каком кризисе идет речь. Собственно, кризис начался в России задолго до того, как начался этот экономический кризис. Вот беру свои родные Клинцы. Разве наша текстильная промышленность похоронена в эти годы? Она похоронена после развала Советского Союза. То же самое по другим предприятиям, то же самое по армии, по флоту. Так что кризис в России начался в начале 90-х годов. И из этого кризиса, по крайней мере, Путин Россию не думает выводить, потому что о возврате к социализму там не было и речи.
Это был Николай из Брянска. Ну что ж, мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, убедил ли вас Владимир Путин, что его правительство выведет страну из кризиса. СМС-сообщение вы можете посылать нам на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или присылайте нам сообщение по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас, как и обещали, мы с Валерией Шабаевой расскажем о личном примере Дмитрия Медведева.
Причем сделаем это с точностью до копейки, как озаглавлена одна из публикаций на эту тему. Так вот, вчера на официальном сайте главы государства опубликованы сведения об имущественном положении президента, а также членов его семьи. В 2008 году доход Медведева по основному месту работы составил 4 139 726 рублей. Совместно с супругой он владеет квартирой в Российской Федерации площадью 367,8 квадратного метра. В его прошлой декларации уточнялась квартира в Москве. У него 9 счетов в российских банках на 2 818 780 рублей 80 копеек и земельный участок площадью 4700 квадратных метров, который он арендует. У Светланы Медведевой доходов не было, есть счет на 135 тысяч рублей, а также 2 машины-места общей площадью 32,5 квадратных метра и автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. У несовершеннолетнего сына президента Ильи денег и имущества нет. Как следует из декларации кандидата Медведева за 2007 год с избранием на пост президента, он потерял в доходах почти вдвое. Будучи вице-премьером и получая гонорары от Петербургского университета и издательства «Проспект», он заработал за год 7 миллионов рублей. Но британская газета Financial Times к тому же подсчитала, что российский президент заработал не только меньше самого себя в предыдущем году, но и намного меньше многих своих коллег. Так, если в евро его годовая зарплата составляет порядка 67 тысяч рублей, то его американский коллега...
67 тысяч рублей или евро?
Простите, евро, естественно. То его американский коллега Барак Обама зарабатывает в 4 раза больше, порядка 300 тысяч евро в год. Об этом пишет газета «Время новостей». Ну, а «Ведомости» приводят точку зрения Игоря Николаева из ФБР. РБК, который напоминает, что зарплаты высших чиновников неоднократно индексировались. Этим объясняется удвоение президентской зарплаты. Доход Медведева довольно скромен при этом, если сравнивать его с заработком зарубежных коллег. Вот тут эта публикация перекликается с публикацией во времени новостей. Но, по мнению Николаева, более корректным является сравнение не с коллегами, а со средним уровнем зарплаты в стране. Зарплата Медведева в 19 раз выше, чем средняя по стране, а германский премьер Ангела Меркель с годовым доходом в 270 тысяч евро опережает среднего немца в 5,6 раза.
Спасибо, Валерия. Обзор подготовила Валерия Шабаева. В следующем часе новая тема. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
При землетрясении в центре Италии погибли более 150 человек. 1500 получили ранения. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Химкинский суд признал законными итоги выборов мэра этого подмосковного города. Президент США Барак Обама провел переговоры с министрами иностранных дел Турции и Армении. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». И сейчас у нас традиционная рубрика программы. Это «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Техника-медицинское отделение НИИ электромеханики, единственный в России производитель рентгенографов и маммографов, оказалось на грани банкротства. За поставленное учреждением Московской области оборудование ТМО не заплатили 32 миллионов рублей. А кроме того, предприятие остается без государственных заказов. И с 1 апреля в неоплаченный отпуск были отправлены все 150 сотрудников. ТМО НИИ-М в свое время победило на конкурсе на поставки такого оборудования в регионы по общенациональной программе «Здоровье». Петербург. Суд Петроградского района отказал матери погибшего в Чечне солдата в выплате 100 тысяч рублей. Вадим Чугунов погиб в 2000 году. По закону о борьбе с терроризмом, членам семей погибших участников контртеррористических операций положена выплата 100 тысяч рублей. Дина Чугунова обратилась в суд полгода назад, а до того, так же, как и еще 15 семей, долго добивалась выплат. О существовании такого закона родители погибших узнали лишь в 2005 году. Официальная причина отказа – давний срок гибели военнослужащего. Дина Чугунова готовит иск в городской суд, а также кассационную жалобу. Ее сын Вадим служил в 6-й роте Псковской дивизии ВДВ, посмертно награжден орденом мужества. Москва. Мосгорсуд вынес оправдательный приговор в отношении 5 подростков, обвинявшихся в покушении на убийство по мотиву национальной вражды. Приговор вынесен на основании единогласного оправдательного вердикта присяжных. Следствие утверждало, что 14 октября 2007 года подсудимые напали на граждан Узбекистана и Таджикистана и нанесли им тяжкие телесные повреждения. Потерпевшие остались живы, потому что им была оказана своевременная медицинская помощь. Петербург. По нескольким искам от бывших кандидатов расследуются факты массовой фальсификации в ходе муниципальных выборов в марте этого года. Первое уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника избирательной комиссии, а затем и в отношении председателя окружной участковой избирательной комиссии муниципального округа Комендантский аэродром Юрия Невзорова, рассказал в телевизионном эфире представитель Следственного управления прокуратуры города Сергей Капитонов.
В ходе следствия установлено, что 1 марта Невзоров, находясь на избирательном участке муниципального образования Комендантский аэродром, с целью фальсификации избирательных документов внес отметки о голосовании за конкретных кандидатов в 200 избирательных бюллетеней, после чего положил их в избирательные урны.
Москва. В столице будут организованы парковки, предназначенные только для малолитражек, а на обычных стоянках будет резервироваться 15% стояночных мест для маленьких автомобилей. Поддерживая программу распространения малолитражек, столичный мэр подписал распоряжение решение о выделении дополнительных средств на выдачу водителям таких машин бесплатных топливных карт. На год выделяется еще почти 75 миллионов рублей. Это позволит выдать топливные карты номиналом 24 тысячи рублей более чем 3 тысячам владельцев новых малолитражек. Новости Москвы и Петербурга. 7 апреля. Вера Володина.
Соцслужбы Петербурга сообщают, что в городе становится больше бездомных. В связи с кризисом люди теряют работу и возможность снимать жилье. Число обращений в петербургскую благотворительную организацию по поддержке бездомных «Ночлежка» за последнее время увеличилось на треть, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
По данным организации «Ночлежка», армия бездомных в Петербурге стремительно растет. В основном в «Ночлежку» обращаются граждане из других регионов России, которые проживали в городе без регистрации, а теперь из-за кризиса попали под сокращение и потеряли работу. Человек, не имеющий регистрации, не может встать на учет на бирже труда, не имеет права получать пособие и медицинскую помощь. Найти легально новую работу без прописки также нельзя. Беда в том, что по сравнению с бывалыми бездомными, новые бездомные оказываются совершенно растерянными и беззащитными, часто даже теряют документы, а без них они лишаются и возможности вернуться домой. На треть увеличилось число только тех, кто обратился за помощью впервые, говорит председатель организации «Ночлежка» Максим Егоров.
В два раза фактически увеличилось количество вот этих справок на проезд, потому что люди, которых мы не можем зарегистрировать, то есть люди, которые имеют регистрацию в другом регионе, но которые, например, потеряли документы и хотят уехать себе домой, их число увеличилось в два раза. В основном это люди, которые работали здесь, потеряли работу и хотят вернуться. Что такая, что человек без паспорта, он не может даже в кассу пойти билеты купить. У нас разработана такая форма, но фактически это просьба, чтобы человека вот пустили в поезд. Там есть его фотография, то есть написано, что справка выдана со слов, и человек идет с этим документом в кассу, покупает билет и едет. А если у него средств вообще нет, то он с этим документом договаривается уже контролерами на электричках.
Стоит отметить, что бездомные из бывших советских республик – это совсем другая категория. Речь идет только о россиянах.
Они могут к нам прийти, там поесть, одеться. То есть вот эти вот проекты, направленные на поддержание жизнедеятельности, они без ограничений совершенно. А вот система учета, регистрации, она только на россиян расписана. И вот эти цифры, которые мы приводим, это все про россиян. Мы их видим и в палатке, например. У нас же два пункта обогрева, вот эти палатки стоят. Палатка, которая стоит на Ростанной 1, при норме 40 человек, позавчера там 75 человек ночевало. И это люди, которые там месяц назад, там, неделю потеряли работу. То есть они с мешочками, у них своя еда, они чисто одеты, но вот им негде жить, потому что они уже не могут платить за комнату там или за общежитие, которое они снимали, потому что у них нет работы.
Специалисты уверены, что этим людям надо помогать очень быстро, иначе они прочно осядут на социальном дне или погибнут.
Проблема в том, что, во-первых, ну, в отличие от бездомных со стажем, они вообще дезориентированы. То есть они не знают, там, где какие столовые, где можно поесть, где можно переночевать, где там какие подвалы открыты, закрыты. То есть это же все с опытом жизни на улице появляется, там, знание эти. А эти люди, ну, то есть они могут легко стать там и жертвой там насилия, их могут обокрасть, и так далее, и так далее. То есть хорошо, что они до нас дошли, а те, кто не дошел, их существенно больше. Ребята, которые работают, социальные работники, и на автобусе, и в палатке, они говорят, что это вот совершенно новые люди, которые видно, что они еще вот не знают этой уличной жизни и выглядят совершенно вот нормально.
Но если им не дать возможность мыться, регулярно питаться, они быстро приобретут совсем другие привычки и, возможно, будут потеряны для общества. К сожалению, по словам Максима Егорова, на 10 тысяч бездомных, которые являются бывшими петербуржцами, в городских приютах имеется всего 300 коек, а социальных служб, рассчитанных на иногородних бездомных, просто не существует. Хотя проблема эта родилась не сегодня, говорит консультант «Ночлежки» по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Поскольку Питер является серьезным транспортным узлом, поскольку достаточно крупный город, то, естественно, в этом городе больше немножко бездомных, которые ранее в Питере не проживали, не имели здесь регистрации. Исследование показало, что существуют несколько разные условия проживания для бездомных в разных регионах. Питер отличается тем, что по сравнению с, скажем, другими регионами, где проводилось исследование, у нас доля тех, кто живет у знакомых и друзей, несколько выше.
А значит, выше и доля скрытой бездомности, которая рано или поздно выходит на поверхность. Есть и еще одна тенденция. Среди бездомных стали появляться люди с высшим образованием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит первый час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об отказе Пентагона от попыток скрыть неприятную правду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Смертность на американских дорогах упала до самого низкого за 48 лет уровня. 37 тысяч человек погибли в прошлом году в результате аварий, на 9% меньше, чем годом раньше. По словам специалистов, главные причины – меньшее число автомобилей на дороге, автовладельцы проводят почти на 4% меньше времени за рулем и рост популярности ремней безопасности, пренебрежение которыми стало значительно более накладной привычкой во многих штатах, повысивших штрафы за отказ от использования ремней. Ожирение становится болезнью малышей, предупреждают американские медики. Согласно масштабному исследованию, среди 4-летних американцев 20% каждый пятый страдает ожирением. Наиболее распространена проблема среди детей индейцев. Около 30% из них страдают от лишнего веса. 22% детей афроамериканцев подвержены ожирению. Пытаясь объяснить феномен, эксперты говорят о генетической предрасположенности и о низких доходах, которые ограничивают доступ многих семей из числа этнических меньшинств к овощам и фруктам. Эта проблема может иметь гигантские последствия через несколько десятилетий, когда меньшинства станут большинством в Соединенных Штатах. Пентагон дает право журналистам освещать то, что им запрещалось освещать почти 20 лет. Журналистам разрешено присутствовать на траурных церемониях, которыми встречают останки американских солдат, погибших за рубежом. С подробностями Владимир Морозов.
Гроб с телом погибшего за рубежом солдата обычно доставляют на военно-воздушную базу «Дувр» в штате Делавэр. В этот раз, если не считать присутствие двух десятков репортеров, процедура шла по заведенному порядку. Для встречи останков погибшего на взлетном поле собрались его родственники. Военный капеллан майор Клавенс Нойл читает короткую молитву. 8 солдат в парадной форме и белых перчатках несут гроб от «Боинга 747» к машине. Тишину нарушают только щелчки фотокамер. Как отнеслись к присутствию репортеров на траурной церемонии другие родители? Говорит Карен, мать погибшего в Ираке лейтенанта Кена Балларда. Я хочу, чтобы мою скорбь разделила вся страна. Люди должны знать имена погибших солдат. Кен был моим единственным сыном. Его уже не вернешь, но мне было бы немного легче от того, что другие тоже видят почетный караул, который встречает останки моего сына. После разрешения Пентагона последнее слово остается за семьей погибшего. Именно у нее должен спросить разрешение репортер, который хочет участвовать в траурной церемонии. Первой этой скорбной чести удостоилась семья Майерс из города Хоупвелл, штат Вирджиния. Майерсы дали журналистам разрешение, но предупредили, что не будет никаких интервью и их самих фотографировать не нужно. 30-летний сержант Филипп Майерс погиб 4 апреля этого года, подорвавшись на мине в афганской провинции Хелмонд. Новый порядок не одобрил капитан в отставке Винс Рангел. Когда они прибывают на самолете, им оказывают все положенные погибшим почести, как и солдатам из моего взвода, которые были убиты во Вьетнаме. Зачем нужны журналисты? И без них семья и друзья знают имена погибших, которые никогда не были для них просто гробами, обернутыми в американский флаг. Запрет на присутствие журналистов ввел президент США Джордж Буш-старший в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Власти объяснили запрет стремлением оградить членов семей погибших от назойливого любопытства посторонних людей. Но критики тут же заявили, что цель Белого дома – ограничить информацию о военных потерях. И вот правительство Барака Обамы сняло запрет. Трем членам семьи покойного, где бы они ни жили, перелет до военной базы «Дувр» для участия в траурной церемонии, как и прежде, оплачивает Пентагон.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.